В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Сериал «Зона», новый сезон. Зачем ТС Лукьяни опубликовала видео встречи омбудсмена с заключенными?
Первое нарушение закона о народном защитнике, который запрещает наблюдение за представителями омбудсмена во время их встречи с заключенными. Второе нарушение закона о защите персональных данных.
Казус мира. Москва впервые заговорила с Цхинвали как сторонний наблюдатель. Цхинвали обиделись.
Я думаю, что рано или поздно пропуск Раздахан откроется. Но для того, чтобы сделать это сейчас, нужен какой-то позитивный повод для Цхинвала.
Революция по кругу. Как развивается искусство свержения власти в Абхазии?
А мы что, рыжие? Думают, наверное, про себя. Вспоминая ситуацию летом 2014-го, те неназванные политические игроки, которые оказывают давление на его президента в кадровых вопросах.
Все это, а также чемпионы в третьей лиге. Грузия опустилась на 3 позиции в рейтинге восприятия коррупции. Как на самом деле начинался грузино-абхазский диалог? Новая версия. Незаметный проект века. Почему магистраль Баку-Тбилиси-Карс загружена всего на 5%? Саралидзе против Каланди. Продолжение расследования убийства на улице Харал. Рубрики «Голоса», «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
До 8 возросло число стран, где зафиксированы случаи заболевания, вызванного новым видом коронавируса. Инфекция уже привела к гибели по меньшей мере 17 человек в Китае, беспрецедентным мерам, принятым властями этой страны с целью остановить распространение болезни. В четверг стало известно о первых случаях заболевания в Сингапуре, Вьетнаме и Саудовской Аравии. Власти Китая с 23 января фактически отрезали от внешнего мира город Ухань, где живет более 7 миллионов человек и где впервые было зафиксировано заболевание. Такие же меры введены еще в ряде городов провинции Хубэй. Приостановлена работа общественного транспорта, аэропортов и вокзалов, перекрыты дороги. Карантин для 11 миллионов человек. Беспрецедентное событие в истории здравоохранения, заявили во Всемирной организации здравоохранения, которая в четверг обсуждает меры по борьбе с распространением инфекции. В столице Китая, Пекине, отменены крупные массовые мероприятия, связанные с Новым годом по лунному календарю. Он наступит 25 января. До 10 февраля по всей стране запланированы праздничные мероприятия, концерты, цирковые и оперные спектакли. Многие китайцы посещают родственников в других городах страны или отправляются за границу. Все это может способствовать распространению заболевания. Неизвестно ранее, коронавирус поражает дыхательные пути и способен передаваться от человека к человеку. Он вызывает тяжелую форму пневмонии. Число зарегистрированных случаев болезни превысило 600, подавляющее большинство в Китае. Эксперты сравнивают инфекцию с другими случаями подобных заболеваний в Юго-Восточной Азии, в частности SARS. Отмечается, что летальность нового коронавируса ниже. В России не подтвердились 2 случая возможного заболевания, о которых сообщали вчера. В российских аэропортах усилен контроль, проверяют пассажиров из Китая и соседних с ним стран. В Израиле открылся Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Мероприятие проходит в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Форум посвящен 75-летней годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Освенцим на территории Польши. На церемонию прибыли главы государств и правительств из десятков стран, в том числе вице-президент США Майк Пенс, президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский, французский президент Эммануэль Макрон, британский принц Чарльз и президент Грузии Саломи Зурабишвили. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на открытии форума заявил, что в основе еврейского государства лежит необходимость предотвращения повторения ужасов Второй мировой войны. «Мы помним жертвы солдат и народов, принесенные ради победы над Гитлером», — сказал Нетаньяху. Он также назвал Иран самым антисемитским режимом режимом на планете и призвал мировое сообщество противостоять Тегерану. Вице-президент США Майк Пенс отметил, что мировые державы должны объединиться против антисемитизма. Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что антисемитизм остается угрозой в современном мире и призвал все страны объединиться, чтобы ему противостоять. Владимир Путин в своем выступлении в одном ряду с антисемитизмом упомянул русофобию.
Здесь, как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии.
Заявил Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Иерусалим, но не стал участвовать в открытии форума. Украинская делегация передала свои места людям, пережившим Холокост. Сам Зеленский побывал у стены плача.
Эхо Кавказа. Новости.
Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза, принятый ранее парламентом. Документ приобрел силу закона. Он предусматривает, что Великобритания покинет Евросоюз 31 января в 23 часа по лондонскому времени. Закон основан на соглашении, заключенном ранее премьер-министром Борисом Джонсоном и лидерами Евросоюза. Это соглашение еще должен одобрить Европарламент. Как ожидается, это произойдет 29 января, хотя многие представители стран ЕС заявляют, что не рады Брекзиту, они, как ожидается, не будут чинить препятствия, одобрят согласованный документ. После выхода Британии из ЕС начнется переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение. Глава МИД Турции в своем интервью немецкому изданию «Бильд» рассказал о поддержке Турции вступления Грузии в НАТО. При этом, по словам Мевлюта Чавушоглу, этому противятся Германия и Франция, заявил Чавушоглу.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала индекс восприятия коррупции в разных странах за 2019 год. Согласно исследованию, у Грузии в этом плане по-прежнему самый высокий показатель среди стран региона. Но, тем не менее, страна ухудшила эти показатели, потеряв 2 очка и опустившись с 41 на 44 место. Что это означает, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия поддается коррупционной эрозии. Индекс восприятия коррупции, подготовленный влиятельной международной правозащитной организацией Transparency International, показал ухудшение показателей страны. Грузия по сравнению с прошлым годом потеряла 2 пункта и переместилась с 41 на 44 место в рейтинге. Теперь у страны 56 очков, что, по словам представителей грузинского офиса организации, тревожный сигнал. Даже несмотря на то, что Грузия по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в регионе.
Место в рейтинге не является столь важным. Важны очки. Как вы знаете, их 56, а это, если проводить аналогию со всем известной школьной системой, означает тройку или даже тройку с минусом. Хорошо, что мы первые в регионе, но также надо учитывать, что наш регион является одним из худших с точки зрения коррупции.
Говорит руководитель антикоррупционной программы НПО «Международная прозрачность Грузия» Эреклео Рушадзе. 44-е место Грузия разделяет с Коста-Рикой, Чешской Республикой и Латвией. В рамках исследования страны оцениваются по шкале от 0 до 100, где минимальная значение подразумевает, что в стране уровень коррупции крайне высок, а максимальное, соответственно, что показатели коррупции практически отсутствуют. Всего в рейтинге участвует 180 стран. Что касается непосредственно Грузии, то, согласно докладу, с точки зрения добросовестности политической системы в Грузии, ненадлежащее влияние на ключевые институты остается серьезным вызовом. В документе также говорится, что захват государства и концентрация власти в руках частных субъектов остаются значительным препятствием в регионе. По словам директора НПО «Международная прозрачность Грузия» Эки Гигаури, использованный в докладе термин «захват государства» был введен в результате анализа последних избирательных процессов.
Гамуйрена, Джеркиде, сапрезиденту Арчевне без дроз.
Наша организация впервые использовала термин «захват государства» еще в период президентских выборов. Тогда мы говорили, что существуют признаки захвата государства, однако сейчас уже есть множество примеров того, что этот процесс очень эффективно продвигается. Мы видим, какие процессы идут в отношении усиления независимых институтов. Налицо, что никаких шагов в этом направлении не сделано. Мы видим, что эти институты не независимы. Мы видим, что происходит в судебной системе, в правоохранительных органах. У нас очень много вопросов к проходящим расследованиям, где прослеживаются политические мотивы. Видим, что объектом атаки со стороны власти становятся гражданские активисты и представители неправительственных организаций.
По мнению специалистов организации, то, что у Грузии в последние годы наблюдается отсутствие прогресса по баллам и даже некоторый регресс, свидетельствует о стагнации по части антикоррупционных реформ. С такой оценкой согласны в оппозиции. По словам одного из лидеров Единого национального движения Романа Гуцеридзе, ухудшение показателей в индексе восприятия коррупции говорит о том, что страна не может развиваться.
Вчера ухудшился индекс демократии, сегодня коррупции. Все это повышает политические риски в стране, что отпугивает иностранных инвесторов. Богатство страны делятся между кланами, что порождает нищету и отсутствие экономической перспективы. Это, к сожалению, является выводом последних отчетов. В стране отсутствует государство. Это является одним из показателей этого индекса, когда отмечается, что государство захвачено. Конституционные институты не функционируют. В частности, законы, и страна управляется неформально. В такой ситуации невозможно победить нищету и развивать экономику, так как коррупция означает, что привилегированные люди накапливают богатство. Коррупция означает отсутствие развития страны.
В правящей партии с такими выводами категорически не согласны, говорит председатель фракции грузинской мечты Рати Ионатамишвили.
Наша страна делает важные шаги в деле борьбы с коррупцией. Это очень важно. Если ознакомиться с отчетами правоохранительных структур, то станет ясно, какие успехи достигнуты в борьбе со злоупотреблениями. И думаю, что это продолжится и в будущем. Общество хорошо видит, что ни у кого нет иммунитета в этом вопросе. И если кто-то будет увлечен в коррупции, то ответит по всей строгости закона.
Тем не менее, в документе прямо говорится, результат Грузии за 2019 год указывает на то, что проблемы, отмеченные в прошлогоднем докладе, остаются нерешенными. Среди главных вызовов – недостаток подотчетности в правоохранительных ведомствах, коррупция и политическое вмешательство в судебную деятельность, захват государственных институтов, организованные правительством нападения на независимое гражданское общество, а также отсутствие независимого антикоррупционного следственного органа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжается конфликт между министром юстиции и народным защитником. Ряд грузинских НПО призывают власти поставить вопрос политической ответственности Теи Цулукиани. По их мнению, она незаконно обнародовала видеозаписи встречи представителей Офиса народного защитника с заключенными. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
С просьбой изучить законность публикации видеокадров в службу госинспектора уже обратились 10 неправительственных организаций, а вместе с ними и сама народный защитник Нино Ломджария.
Действительно, налицо два правонарушения. Первое – нарушение закона о народном защитнике, который запрещает наблюдение за представителями омбудсмена во время их встречи с заключенными. Второе – нарушение закона о защите персональных данных, когда было абсолютно незаконно опубликовано видео, в котором не запечатлен ни один инцидент или правонарушение. Этот материал был заархивирован на долгий срок, но впоследствии обнародован. Они даже выложили его на официальную страницу в сети Facebook, не скрывая имена моих сотрудников. Тем самым были обнародованы их персональные данные.
Сказала Ломджария в интервью грузинским СМИ. Сегодня «Эху Кавказа» в службе госинспектора сообщили, что там уже начали проверку Министерства юстиции Грузии, чтобы изучить законность получения, хранения и публикации видеозаписей, обнародованных 21 января 2020 года. Закон о народном защитнике гласит, что встреча члена превенционной группы народного защитника с заключенными конфиденциальна, и любой вид наблюдения недопустим, отмечается в письменном заявлении неправительственного сектора. Приводится в примеры статья факультативного протокола к Конвенции против пыток ООН, в которой сказано, что конфиденциальная информация, собранная национальным превентивным механизмом, не подлежит разглашению. Данные личного характера публикуются только с прямо выраженного согласия соответствующего лица. Исходя из этого, министр Цулукьяни нарушила не только внутреннее законодательство, но и взятые на себя Грузией международные обязательства, отмечают НПО, обратившиеся к государственному инспектору с просьбой расследовать законность действий главы Минюста. Сама министр тем временем в передаче Шалвы Рамишвили на Пост ТВ заговорила о кампании, направленной против нее лично.
Я боюсь, как бы у нее не было такого задания или совета, я не знаю от кого, и когда пойму, скажу об этом публично. Я должна думать, что она не придирается ко мне, поскольку это не должно быть ее целью или входить в ее функции, но у меня есть подозрения.
Сегодня противостояние министра юстиции и омбудсмена уже вышло за рамки обсуждения положения в тюрьмах, говорит председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвинейрадзе. По его словам, у заинтересованной общественности возник вопрос, могло ли это быть попыткой отвлечь внимание от основной темы.
Это обсуждение противостояния. За него место темы номер один, в то время как разговор идет и об очень тяжелых фактах, упомянутых в отчете народного защитника. То есть в СМИ оценка репутации офиса омбудсмена стала главной темой. Эти кадры, обнародованные министром юстиции, ни о чем не говорили и были предназначены для игры на эмоциях. Я не знаю, был ли это спланированный шаг, но в итоге так и получилось.
Говорит Мшвинейрадзе. Схожего мнения придерживается и заместитель народного защитника Георгий Буджанадзе.
Описанные в отчете омбудсмена факты доказывают, что риск незаконных действий будет существовать, пока положение в тюрьмах не изменится. И это и был наш главный посыл. К сожалению, на заседании Комитета по правам человека нам не дали возможности сфокусироваться на этих проблемах. Акценты были перенесены на другие вопросы. Проблемы остаются, и мы максимально постараемся использовать разные механизмы, чтобы продолжить диалог с властями о необходимости выполнения наших рекомендаций.
Между тем, омбудсмен выступает с новой рекомендацией, но уже службе государственного инспектора изучить вопросы, где, когда и по каким причинам в тюрьмах ведется видеонаблюдение. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Обсуждение грузино-абхазской темы в Тбилиси получило новый импульс после недавних заявлений абхазских оппозиционных политиков о необходимости диалога между Тбилиси и Сухуми. Это напомнило всем о том, как миллиардер Бензин Иванишвили перед приходом к власти обещал выстроить политику в корне, отличавшуюся от политики нацдвижения. Как утверждает республиканец Давид Бердзинишвили, Иванишвили даже был готов отказаться от НАТО, чтобы взамен договориться с Россией о возвращении Абхазии в состав Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Как вернуть Абхазию, как наладить отношения с абхазами – вечно обсуждаемые вопросы в грузинском обществе, правда, с разной степенью интенсивности, в зависимости от исторических событий и дат или заявлений политиков. Эта тема не сходит с повестки дня политических сил и особенно в преддверии выборов или связанных с ними вопросов. При этом грузинские политики не забывают винить политических оппонентов в ухудшении ситуации с отколовшими регионами Абхазии и Южной Осетии. Так правящая грузинская мечта во всем винит безрассудную политику Михаила Саакашвили и его нацдвижение. Теперь настал черед самой грузинской мечты и ее лидера Бензина Иванишвили. После того, как правящая сила провалила обещанную избирательную систему, раздосадованный республиканец Давид Бердзанишвили в доказательство безрассудства Иванишвили в грузинских СМИ привел следующий пример.
В мае, в июне 2014-го он говорил мне, и не только мне, что в НАТО нас все равно не примут. Давай НАТО поменяем на Абхазию. То есть, если откажемся от НАТО, договоримся с Россией, чтобы вернула Абхазию.
Убеждал Бердзанишвили журналист этого Первели в ноябре 2019 года. В те же дни, уже в интервью «Палитра Ньюс», Бердзанишвили пошел еще дальше, рассказал о других кулуарных беседах с Иванишвили того периода, когда республиканская партия входила в коалиционное правительство «Грузинская мечта».
Я не доверяю его квалификации. Я и ранее рассказывал о том, как Иванишвили предлагал поменять НАТО на Абхазию. Это был очень неквалифицированный подход. Было очень много вопросов, которые мы остановили. К примеру, он был готов, и у него была навязчивая идея провести в Абхазии референдум о статусе республики, включая возможность независимости, которая будет запущена через 5 лет. Мы, республиканцы, заблокировали это, говорили об этом в свое время.
Для большей убедительности Бердзанишвили предложил журналисту: «Вот будет же у вас в эфире Паата Закарияшвили, спросите у него». Только конфликтолог Паата Закарияшвили, бывший республиканец и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, такого разговора со стороны Иванишвили не припоминает.
Нет, такого не было. Однозначно могу сказать, что в Абхазии это говорил Саакашвили. Он признавался пару раз, что он обещал Путину, что он готов пересмотреть свои позиции в НАТО, если Россия уступит Абхазии. Я сам, будучи правительством, я не помню, что хотя бы внутри себя в обсуждении вопроса давайте начнем говорить с русскими, что мы согласны уйти от НАТО и сами дойти до Абхазии.
Правда, у Иванишвили была идея способствовать открытию абхазского участка железной дороги, которую отвергли не только в Тбилиси, но и в Сухуми. Хотя одному плану сменить агрессивную риторику к властям де-факто республики, с приходом к власти грузинская мечта следовала четко. Представители мечты стали избегать слова «марионеточный режим», что часто можно было услышать из уст членов бывшей партии власти нацдвижения. Именно со смягчением риторики связывают представители власти тот факт, что после прихода к власти грузинской мечты с каждым годом увеличивается число абхазов, которые пользуются льготной программой здравоохранения для жителей де-факто республик в Тбилиси. В 2013-2015 годах только на эту программу из госбюджета Грузии было потрачено около 11 миллионов лари. В Тбилиси новые инициативы в этом направлении начали выдвигать с 2018 года. В апреле грузинские власти разработали пакет предложений для самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия под названием «Шаг к лучшему будущему». Будет упрощен доступ произведенной в Абхазии и в Цхинвальском регионе продукции на внутренний грузинский рынок, в том числе в торговые сети, также использование экспортных возможностей Грузии. Говорила тогда госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Правда, как сработал план, спустя полтора года представители власти и парламентарии оценивали в закрытом режиме. С 2018 года в действиях властей ничего не изменилось, говорит конфликтолог Паата Закарияшвили и уточняет.
Года была стратегия, что надо найти общий язык с абхазскими, с осетинскими сторонами. Мы очень смело говорили, что это двусторонний конфликт, что это стороны переговорного процесса. И мы хотели как-то немножко отдалиться от абхазский и осетинский контекст от российского контекста. Но, к сожалению, после того, как коалиция распалась и грузинская мечта в одиночестве победила на парламентских выборах, они вернулись к нарративу национального движения, что у нас один враг – это Россия, это одна сторона – это Россия, только с Россией мы должны решать политические вопросы. И Абхазии, и в Абхазии, и в Южной Осетии – это общество всего лишь. То есть там мы с обществом будем общаться, давать им здравоохранение, там вот шаг к лучшему будущему.
Такой подход, по словам Закарияшвили, власти продемонстрировали и совсем недавно, когда оппозиционные абхазские политики Аслан Бжани и Сергей Шамба по просьбе грузинских журналистов высказали свое мнение о необходимости диалога. Реакция Тбилиси дает повод бывшему госминистру Закарияшвили сделать такой вывод.
Разбираясь в терминологиях, я сразу по терминам вижу, насколько грузинская сторона не готова. Не готова. Она сегодня, нынешняя власть, вести диалог, мирный процесс с абхазскими, с осетинскими сторонами, только с обществами.
Конфликтолог Закарияшвили уверен, что процесс не сдвинется с места, пока будет считаться, что общество – это одно, а сторона конфликта – другое. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия поздравил Сергея Лаврова с переназначением на пост министра иностранных дел. При этом ведомство оставило без комментариев оценку российского коллеги по поводу непростой ситуации в Юго-Осетинском приграничье. В чем причина такого избирательного внимания и что по поводу оценок Лаврова думают юго-осетинские и российские эксперты, в материале Мурата Гукимухова.
Южная Осетия поздравила Сергея Лаврова с назначением на пост министра иностранных дел Российской Федерации. В поздравительном послании глава Юго-Осетинского МИД Дмитрий Медоев выразил надежду, цитирую: «При вашем личном участии поступательное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами наших стран будет и дальше способствовать расширению и углублению двухстороннего партнерства и интеграции, решению ключевых проблем обеспечения региональной безопасности и противодействием новым вызовам современного мира в интересах народов Южной Осетии и Российской Федерации». Конец цитаты. Надо сказать, что обычно внимательные ко всему, что говорит и делает Сергей Лавров, юго-осетинские официальные лица и пресса, как будто не заметили его недавнюю оценку событий вокруг селения Цнелис. На этот раз они решили не комментировать и не публиковать заявление Сергея Лаврова. А между тем, это было первое официальное заявление руководства России по поводу сомалийского кризиса, начиная с августа прошлого года, когда грузинские полицейские выставили пост на югосинской территории усиления Цнелис. Чтобы прояснить, в чем причина игнорирования мнения Сергея Лаврова, приведу цитату из ответов российского МИД на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Цитирую, непростая обстановка в прошлом году сложилась в грузино-югостинском приграничье. Дестабилизирующим фактором стало размещение вблизи югостинского села Цнелис поста грузинских силовиков. Отмечаем и чрезмерную ответную реакцию Цхинвала. Призываем обе стороны к сдержанности и конструктивному обсуждению спорных вопросов в рамках женевских дискуссий и механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Цнелисский кризис стал подтверждением необходимости начала диалога по делимитации и демаркации границы между Грузией и Южной Осетией, о чем постоянно напоминают югостинская и российская делегации. Конец цитат. По мнению российского политолога Николая Силаева, под чрезмерной ответной реакцией Цхинвала Сергей Лавров имел в виду прежде всего санкции в отношении мирного населения Ленингорского района, которое никоим образом не связано с приграничным конфликтом, не принимало в нем участия и не несет за него ответственности. В результате ограничения свободы передвижения через границу с Грузией в районе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, говорит Николай Силаев.
На мой взгляд, это, пожалуй, первый случай публичного дистанцирования позиции Цхинвала и Москвы. Это не значит, что позиции Москвы и Цхинвала противоречат, но это значит, что продемонстрировано, что Южная Осетия сама принимает решения и сама несет ответственность за эти решения. И, возможна ситуация, когда Москва не будет эти решения полностью разделять, соглашаться с ним. Это заявление может быть истолковано как попытка позиционировать себя как посредника в этой ситуации, а не как однозначного и безусловного сторонника одной из сторон.
Югостинский политолог Дина Алборова – противник санкций в отношении жителей Ленингорского района, которые, по ее определению, делают из них политических заложников. Но при этом, считает Дина Алборова, говоря о слишком острой реакции, Сергей Лавров имел в виду не только закрытие границ Грузии, но и реакцию Цхинвала в целом на Цнелисский инцидент. Здесь и попытка ультиматума, и алармистские заявления президента Бибилова и Комитета госбезопасности о вторжении, о готовящихся масштабных провокациях и диверсиях со стороны Грузии в приграничных территориях и прочие проявления тревоги, на фоне которых Москва явно не выглядела как гарант безопасности республики, но как безучастный наблюдатель, говорит Дина Алборова.
По договору вопросы безопасности – это ответственность Российской Федерации. И мы свою армию практически уничтожили собственными руками. Все передано под владение России. И когда вот это случилось, стал вопрос, насколько же Южная Осетия находится в безопасности? Ну уж во всяком случае, тут общественность четко задала этот вопрос. Когда границы потащили госохрану, КГБ, которые в принципе-то не должны стоять вот на этих границах, там опять копали сами окопы, как это бывало в 90-х и в 2000-х, в воде по пояс мерзли. А реакция ноль, И опять воспоминания 2008 года, люди в этой стрессовой ситуации, как это случилось. Кто охраняет границы, кому задать вопросы. И вывод был один, что вопросы эти надо задавать нашему стратегическому партнеру.
Вы считаете, партнер недоволен тем, что его выставили безучастным или даже нерешительным, ненадежным?
Я думаю, это даже немножко обида в этом смысле. Может, мы действительно по-разному видим угрозы. Может, российская сторона в этом никакой угрозы не имеет. А югостинская сторона узрела там прямую угрозу национальной безопасности. Безусловно. Тем более, что по сей день этот пост там и находится. А почему они должны внедряться вглубь территории?
Для югостинских и российских наблюдателей уже не секрет, что Цхинвал находится под давлением Москвы, которая требует открыть границу с Грузией и нормализовать гуманитарную ситуацию. Как я слышал, настойчивые рекомендации приходят в том числе и из ведомства Суркова, куда еще с прошлой осени начали поступать жалобы на ограничения в отношении ленингорцев. Уступит Цхинвал этому давлению или настоит на своем? Я спросил бывшего министра иностранных дел, депутата югостинского парламента Дмитрия Санакоева, как он оценивает возможность открытия границы в ближайшее время.
Я уверен, что руководство республики не могло заметить призыв министра иностранных дел Сергея Лаврова к Тбилиси к Хинвалу снизить градус напряженности в приграничной зоне. Очевидно, что в случае с Хинвалом это открытие пункта пропуска Раздаха, а в случае с Тбилиси брать пост с территории Южной Осетии. Я думаю, что рано или поздно пункт пропуска Раздаха откроется. Но для того, чтобы сделать это сейчас, нужен какой-то позитивный повод для Цхинвала. Такой, чтобы открыть границу, не потеряв при этом лицо.
Это был депутат Югостинского парламента Дмитрий Санакоев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время» регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в открытии Всемирного форума памяти жертв Холокоста, мероприятие, которое проходит в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме. До начала мероприятия президент пообщалась с вице-президентом США Майком Пенсом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и принцем Чарльзом. Фотографии Зурабишвили опубликовала в социальной сети Twitter. В рамках визита Зурабишвили уже встретилась с президентом Израиля Реувеном Ривлином и обсудила с ним договор о трудовой миграции граждан Грузии. Президент получила высшую награду организации «Друзей Сиона» за поддержку евреев грузинским народом, а также осмотрела достопримечательности Иерусалима, в том числе Стену Плача. Зурабишвили также открыла в Иерусалиме новое здание почетного консульства Грузии. В индексе восприятия коррупции, который составляет международная неправительственная организация Transparency International, Грузия опустилась с 41-й позиции в мире на 44. Из 100 максимальных баллов у Грузии 56, а в прошлом году было 58. При этом Грузия по-прежнему лидер среди стран Восточной Европы и Центральной Азии. Россия в рейтинге поднялась на одну строчку по сравнению с 2018 годом и заняла 137 место. Украина улучшила свои показатели на 5 баллов по сравнению с 2018 годом, набрав 30 баллов. Меньше всего из стран бывшего СССР коррупция у Эстония. Она на 19-м месте с 74 баллами. РУП «Черноморэнерго» вводит график отключения электроэнергии по всей Абхазии, сообщает пресс-служба главного энергетического предприятия самопровозглашенной республики. В связи с возросшей нагрузкой на высоковольтные линии Ачгуара и Шишелете-1, а также на другие линии электропередач, во избежание выхода из строя данных высоковольтных линий, что повлечет за собой масштабные аварийные работы, по мере необходимости будут вводиться временные ограничения на срок до 1 часа по всей территории республики, говорится в сообщении «Черноморэнерго». В высокогорном регионе Сванете изъяли 600 аппаратов для майнинга, необходимых для выработки криптовалюты. Об этом Первому каналу Грузии сообщил мэр муниципалитета Местия Капитон Джорджулиани. По его же информации, на прошлой неделе в регионе уже изъяли до 2000 так называемых майнеров. Кроме того, МВД начало расследование. Правда, по какой статье, пока не сообщается. Известно, что население Сванете не платит за электроэнергию, из-за чего в регионе выгодно вырабатывать криптовалюту. В результате значительно возросло энергопотребление и участились отключения электроэнергии. Местные жители устроили акцию протеста с требованием изъять майнеры.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тбилисский городской суд рассматривает дело Михаила Каланди, который обвиняется в участии в групповом убийстве Давида Саралидзе на улице Харава. В рамках громкого дела параллельно проходит еще один процесс в Верховном суде. О ходе резонансного дела, в котором пока так и не поставлена точка, расскажет Анастасия Славинская.
Заза Саралидзе в знак протеста покинул сегодняшнее заседание. Выходя из зала суда, он стукнул по деревянному ограждению и обратился к адвокату Михаила Каландия, обвиняемого в участии в групповом убийстве его сына.
Для меня этих показаний было достаточно. Остальное за тобой, господин Зураб.
Отец сидящего на скамье обвиняемых Тенгиз Каландия выругался вдогонку Саралидзе и попытался догнать его. Позже на вопрос, что именно его так разозлило, Каландия, не сдерживая себя в выражениях, заявил, что Саралидзе спровоцировал его.
Потому что стучит здесь и спектакли ставит. Пусть стучит в присутствии своей матери и своих потомков. Подонок я его. Вы что, не видите, что он спекулирует душой своего сына? Кто ему больше платит, того он и поддерживает.
Семья Каландия убеждена, что Михаил Каландия не должен находиться на скамье обвиняемых, что его пытаются оговорить. Взамен, как заявляет Лука Каландия, брат обвиняемого, с другими фигурантами дела прокуратура намерена оформить процессуальное соглашение.
Мы столько времени терпим оскорбления, ничего не говорим, но это не значит, что у нас нет самолюбия. Мы просто все это время уважали души погибших. 2 года мы, Каландия, молчали и нас сравняли с землей. Все ответят перед нами, исследователи и свидетели, которые врут и дают ложные показания против моего брата.
Михаил Каландия – это человек, которого семья Саралидзе требовала задержать уже давно. Летом 2018-го масштабная волна протестов в Тбилиси поднялась именно по этой причине. Акциям солидарности с Саралидзе предшествовал судебный процесс над обвиняемыми в убийстве Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили – ГДЖ и ГБ. Суд оправдал ГБ в эпизоде с Саралидзе, но признал виновным ГДЖ. Правда, не в убийстве, а в попытке убийства, и вынес решение, означающее, что в деле пока нельзя ставить точку. Протест семьи Саралидзе и солидарных с ним граждан в конечном счете завершился тем, что этим летом обвинения предъявили и Михаилу Каландзе. Параллельно с делом Каландия сейчас в Верховном суде пересматривается дело ГДЖ и ГБ. Именно после того, как прокуратура заявила о намерении оформить процессуальное соглашение с ГДЖ, семья Каландия заявила, что скостить срок ему пообещали за то, что он оговорил Михаила Каландия.
Осужденный признался и покаялся в совершенном преступлении. Также он предоставил стороне обвинения важную информацию. Исходя из этого, сторона обвинения посчитала целесообразным оформить с ним процессуальное соглашение.
Заявил прокурор Турнике Надирадзе в эту среду. Детали процессуальной сделки пока не разглашаются. Сам Заза Саралидзе по этому поводу заявил, что его не интересует, кому какой дадут срок. Главное, чтобы правда была установлена. Адвокат Саралидзе Нестан Лондарица говорит, что он изначально придерживался этой позиции. Впрочем, в то же время это не означает, сказала Лондарица после сегодняшнего инцидента в суде, что ему легко наблюдать за тем, как с людьми, признанными виновными в преступлении, оформляются процессуальные соглашения. Не исключено, что обвинение пойдет на сделку и с Михаилом Каландия, заявила Лондарица. Сергей Капанадзе из Европейской Грузии, который возглавлял парламентскую комиссию, расследовавшую дело об убийстве на улице Харава, считает, что все происходящее сегодня – результат действий прокуратуры на начальном этапе следствия – покрывательств. При желании это дело могло быть раскрыто очень оперативно, заявил сегодня Капанадзе.
Это очень хороший пример того, как прокуратура одним делом может нанести удар всей системе и испортить само дело. Очень жаль, что сегодня власть намерена вернуть Шотадзе в прокуратуру.
Заявил Капанадзе. Иракли Шотадзе – экс-генпрокурор, который подал в отставку на фоне протестов, связанных с делом об убийстве школьников. Недавно стало известно, что он участвует в конкурсе, объявленном на эту же должность. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После острой фазы политического кризиса в Абхазии 9-12 января в самопровозглашенной республике наступило время обмена комментариями, оценками и аргументами между сторонниками двух основных политических лагерей. Об этом, а также о том, в чем сходство и различия между нынешней кризисной ситуацией и подобной ей в 2014 году, рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Майская 2014 и январская 2020 годов бархатные революции в Абхазии, если их можно так назвать, отстоят во времени совсем недалеко друг от друга, и подробности обеих свежи в памяти жителей Абхазии. Многое в них поражает совпадением возникающих коллизий. Ощущение дежавю усилилось после того, как 13 января парламент Абхазии возложил полномочия и обязанности президента на премьер-министра Валерия Бганба, того самого, который был и.о. президента в июне-августе 2014-го, а перед тем спикером парламента. Однако, как известно, ничто в истории не может повториться один в один. И главное отличие предвыборных ситуаций 2014 и 2020 годов в том, что в первом случае большая часть общества, которая впервые столкнулась с подобной ситуацией, на некоторое время погрузилась в ступор. Высшие госчиновники еще до президентских выборов заменялись тогда новыми их политическими оппонентами, и это воспринималось как должное. Лишь единицы пытались возражать в СМИ. Но это, конечно, было бесполезно, тем более, что почти все провластные до того парламентарии пятого созыва, кроме двух-трех, быстро поменяли политический окрас. Сейчас ситуация сложилась иная, более паритетная. Теоретически договорились, чтобы не отдавать никому перед выборами административный ресурс, освободить от работы в высших эшелонах власти наиболее ярко выраженных хаджимбистов, но не назначать на их места политических противников сложившего полномочия президента. Но теория – это одно, а жизнь – другое. А мы что, рыжие? Думают, наверное, про себя, вспоминая ситуацию летом 2014-го, те неназванные политические игроки, которые, как говорили вчера в парламенте, оказывают давление на его президента в кадровых вопросах, что привело на этот раз к ухудшению его здоровья. Между тем, вот как оценивает сегодняшнюю общественно-политическую ситуацию в Абхазии председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба, которая в последние годы воспринималась не только как оппозиционер, но и как постоянный критик недостаточно решительных, на ее взгляд, действий политической оппозиции. Одно из абхазских интернет-изданий приводит ее пост в Фейсбуке, озаглавив его «Недокруты оппозиции могут быть использованы для дестабилизации политической обстановки в стране». В результате событий 9 января, пишет Агарба, власть лишилась инициативы в отношениях с оппозицией. Чтобы не допустить вакуума власти после отставки незаконно удерживавшего власть Рауля Хаджимба, оппозиция вместе с парламентом удержала ситуацию в правовом поле, для чего и была сохранена вертикаль исполнительной власти. Однако его президента, премьер-министр Бганба В.Р. и спикер парламента Кварче В.Е. и стоящие за ними провластные силы согласовывают свои действия, направленные на восстановление утерянной инициативы. Отдышавшись, они начали наступление, пытаясь загнать оппозицию в тупик. Одна такая попытка была сорвана вчера в парламенте. АГТРК продолжает политику разобщения общества, и в таких условиях недокруты оппозиции могут быть использованы для дестабилизации политической обстановки в стране. Конец цитаты. В то же время интересно наблюдать за полемикой, в том числе в интернете, тех, кто, явно будучи сторонником одного из двух противоборствующих политических лагерей, пытается противопоставить друг другу два захвата администрации президента – майский и январский – и аргументировать, какой из них был правильным, справедливым, а какой наоборот. Противники Рауля Хаджимба апеллируют к тому, что в 2014 году имело место фактическое свержение законно избранного большинством голосов на всенародных выборах президента Александра Анкваба. А нынче Абхазия не имела законно избранного президента, что подтверждено решением кассационной инстанции Верховного суда республики. В ответ звучит, что, во-первых, соперник Рауля Хаджимба во втором туре выборов Алхаз Квициния сам согласился на толкование 19 статьи закона о президентских выборах, которое в итоге легло в основу решения ЦИКа о победе Хаджимба, а потом отказался от своего слова. Во-вторых, решение кассационной инстанции было вынесено сразу после «успешного штурма» в кавычках администрации президента. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, Писю, Писю, Мописю.
В деревнях начали
Варит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасос Тарсхан. Хасос Тарсхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему абхазского кризиса. Мы решили узнать, что думают жители Абхазии о правилах, по которым должны проводиться президентские выборы в самопровозглашенной республике. Конкретных предложений мало, все призывают к соблюдению правил. Анаит Гагарян из Сухуми в рубрике «Голоса».
Как, по каким правилам нужно провести президентские выборы, чтобы не повторить ситуацию прошлого года?
Я думаю, что выборы нужно провести таким образом, чтобы по их итогам ни у одной из сторон не возникло споров, сомнений по поводу законности выборов. Речь идет о несовершенстве выборного закона. Я надеюсь, что за это время, которое остается до президентских выборов, парламентарии внесут соответствующие изменения, и в дальнейшем не будет никакой необходимости заключать между сторонами, так скажем, джентльменские соглашения или другие какие-то, и все будет в рамках закона действующего. И я думаю, что в этом случае удастся избежать каких-либо кризисов, что касается именно выборного законодательства. Могут быть другие споры, предугадывать сейчас сложно, но понравится.
Надо сделать законы так, чтобы не возникали вот эти споры. Решить, как это делать. Тогда был пробел небольшой, поэтому коллизия вот этого возникло. Если вот этого пробела не было, было бы все нормально. Но я всегда против, знаете чего? Против вот этих потрясений. Я мечтаю, чтобы наступил тот день, когда людей перестанут называть прозвищами. Агапшист, хаджимбист, анкабист и так далее. Я хочу, чтобы вот это исчезло у нас. Наконец-таки воцарился в мир. Это потрясение, это не мирное явление. Я вообще хочу, чтобы попал такой человек туда, который все это исправит. Зовут меня Рауль.
У нас пока клановая система существует, никакие законы не помогут.
Президентские выборы в Республике Абхазия должны проводиться в русле законодательства Республики Абхазия и, конечно, не преследовать чьи-либо конкретные интересы. А выборы, они должны представлять интересы народа и результаты выборов непосредственно. Я думаю, что народ у нас активный. Я думаю, что инициатива народа будет проявлена на 100%. И я советую всем, кто будет иметь отношение к этим выборам, отнестись с уважением к воле народа и принять то решение, которое будет непосредственно по результатам объявлено.
Правила устанавливаются определенными людьми. Это воспринимается как должное. Определенные люди, это, я имею в виду, наш депутатский корпус. А по свершению каких-то событий они начинают трактовать по-разному эти правила, поэтому сложно говорить о каких-то правилах. Не знаю даже, что больше сказать. Если правила, надо их соблюдать. Правила для всех одинаковые должны быть, а не в чью-то пользу. И все. Аслан.
Надо работать над законодательной базой, в первую очередь. Раз такие ситуации в нашем обществе присутствуют, да, значит, законодательная база несовершенна. Над ней надо работать. Значит, все силы бросить на доработку законов. И вторая очередь – это требовать исполнения законодательной базы. Просто требовать, не просить, давайте так сделаем, а именно требовать. Игорь?
Я считаю, что просто надо побольше дисциплины и порядка, что ли. Георгий?
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
БТК 5%. Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс фактически простаивает. За весь прошедший год по ней было перевезено лишь 108 тысяч тонн грузов при проектной мощностью около 6 миллионов тонн в год. Что мешает задействовать проект на полную мощность, выяснял Ираклий Рагмелидзе.
Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс была торжественно открыта 30 октября 2017 года. Кроме непосредственных участников, свое желание участвовать в масштабном проекте выразили Казахстан и Узбекистан. Однако проект так и не вышел на проектную мощность, по сути, работая в тестовом режиме. С момента открытия по маршруту БТК в 2018 году было перевезено 112 тысяч тонн грузов, а в прошлом году и того меньше. Таким образом, проект, для реализации которого Грузия взяла кредит объемом 775 миллионов долларов, находится в зоне нулевой окупаемости. За проектирование, строительство и эксплуатацию железнодорожного участка до границе с Турцией, отвечает ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи». Ее руководитель Леван Канкава в интервью изданию BMG от 19 января заявил, что инфраструктурные работы находятся на завершающей стадии, а до тех пор дорога будет работать в тестовом режиме. Грузинский участок дороги полностью электрифицирован, и после полного завершения работ будет создано совместное с Азербайджаном предприятие, которое будет обеспечивать эксплуатацию железнодорожной магистрали, продолжал Канкава. Что касается смены колесных пар, то приспособление фирмы «Штадлер» полностью готово к эксплуатации, однако смена колесных пар будет осуществляться только для пассажирских поездов. В остальных случаях будет производиться перегрузка товаров с вагона на вагон. Директор Центра исследований транспортного коридора Паата Цагаришвили считает, что магистраль в первичном варианте, имеющая контуры политического проекта, постепенно трансформируется в проект экономический. Однако, по мнению специалиста, основное препятствие для полномасштабного задействования проекта будет крыться как раз в дорогостоящей процедуре перегрузки товаров на границе.
На сегодня транзит работает целиком для нужд Турции. В этих условиях, как парадоксально не звучит, ситуацию может оживить подключение к проекту России. Но здесь возникают сложности политического и чисто технического характера. Напомню, на прошедшей встрече в Турции РЖД высказало пожелание проложить колею советского образца до Карса, что значительно удешевило бы перевозку, так как перегрузка на границе с Грузией обходится в $200. Думаю, именно этот фактор является основным препятствием для подключения к проекту России.
Меморандум, о котором напомнил эксперт, был подписан в начале мая прошлого года в Анкаре между представителями делегаций Турции, России и Азербайджана. Грузия на переговоры приглашена не была. Документ предусматривал рассмотрение возможности реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки-Карс протяженностью 76 км по территории Турции и также логистического центра в Карсе. Впрочем, в ответной реакции правительства говорилось, что без подключения Грузии к переговорам ничего не выйдет. С тех пор переговоры так и не были возобновлены. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчвадзе, этот проект является наглядным примером того, как геополитические интересы ставятся выше экономических.
Проект изначально отвечает интересам соседних государств. Грузия будет довольствоваться доходами с транзитных пошлин, которые целиком пойдут на покрытие кредитов. Исходя из этого, экономическая окупаемость проекта весьма туманна. К тому же Батака может составить конкуренцию транзиту через порты Грузии.
Заключил Арчвадзе. По неофициальной информации, Грузия начнет покрывать задолженность перед Азербайджаном после выхода грузооборота на определенную мощность. Учитывая нынешние темпы реализации проекта, произойдет это не скоро. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Сегодня четверг, значит, рубрика «Панорама». В «Панораме Израиль», туда, на форум, посвященную 75-летию освобождения Освенцим, отправился Владимир Путин. Передаю слово моему коллеге Александру Гостеву.
Накануне поездки президента России в Иерусалим стало известно, что Израиль передал России права на знаменитое Александровское подворье в Иерусалиме. Ранее многие израильские СМИ сообщили, что власти двух стран ведут переговоры об обмене права на Александровское подворье на помилование израильтянки Наамы Иссахар, задержанной в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Индии в Тель-Авив через Москву. В рюкзаке у нее нашли около 10 граммов гашиша. Теперь, как ожидается, Владимир Путин во время визита в Израиль 23 января заявит о ее помиловании, хотя ранее он сделать это официально отказывался. Об особенностях и противоречиях нынешнего форума памяти Холокоста и задачах, которые ставят перед собой Владимир Путин и руководители Израиля, в беседе со мной рассуждает израильский журналист и политолог, главный редактор издания «Детали» Эмиль Шлеймович. Есть мнение, что Владимир Путин, используя свои особые отношения с Беньямином Нетаньяху, считает Израиль главным союзником в своем противостоянии с главами Украины, Польши и некоторых всех других государств Центральной и Восточной Европы по политико-историческим вопросам.
Путин смотрит на Израиль как на последнюю дверцу, которая может привести его на Запад, потому что все остальные закрыты. Везде, где Путин в так называемых цивилизованных странах приемлем, он все-таки приемлем с черного крыльца. Ему нигде особо не рады. Если вы посмотрите исследования общественного мнения в Израиле, вы увидите, что ему и в Израиле не особо рады, что, естественно, после того, как в Кремле принимают Хамас, а в Сирии существует координация между Россией и Хизбаллой, и российское министерство обороны посылает венки и соболезнования в Иран после ликвидации Сулеймани. Но, по крайней мере, на уровне, вот так вы сказали, особых отношений с Беньямином Нетаньяху, здесь он принимается как лидер одной из держав, которые играют значительную роль в регионе. На самом деле, союзником Израиля по каким-либо своим разборкам с Украиной, с Польшей, да с любым остальным миром, Россия не является, это не является частью израильской стратегии, ни гласной, ни негласной. Россия воспринимается как неизбежный партнер, потому что, да, ее боевые формирования действуют в Сирии, и не только в Сирии, потому что она оказывает влияние на регион, и поэтому, ну, с ней вот поддерживаются какие-то отношения.
В Израиле в связи с мероприятиями 23 января много обсуждают поведение и высказывания разных европейских лидеров, связанные с интерпретацией событий Второй мировой войны и Холокоста, ну, позицию России, Польши, Литвы, Украины и так далее.
Получила огласку заявление Путина, который назвал представителя Польши антисемитской свиньей, без всякой связи с готовящимся форумом. Получила огласку продолжение израильско-польского конфликта по теме Холокоста и по теме участия поляков в Холокосте. В частности, на мой взгляд, безобразное заявление, сделанное в свое время президентом Ривлином, который сказал, что у поляков антисемитизм они впитывают вместе с молоком матери. Главе Польши Дуде не дали приехать и выступить. Между Израилем и Польшей на самом деле достаточно напряженные отношения. И на Польше лежит достаточно большая часть вины. Там не решен вопрос реституции частной собственности. Например, там было украдено много еврейской собственности, она не возвращена. Там был скандал, вызванный поправками к закону об Институте национальной памяти, то есть так называемый закон о Холокосте. Но дело в том, что нынешний форум в итоге, он-то на самом деле ни одну из этих проблем не решает, он их только усугубляет, потому что поляки, наверное, имели право приезжать и выступать на подобном форуме. Отказ Израиля вряд ли прибавил симпатии евреям и израильтянам в Польше. И если мы говорим о том, что вообще-то конечная цель всех подобных мероприятий – это противодействие антисемитизму, то я боюсь, вот тот формат, который сейчас выбран, он как раз антисемитам играет на руку.
23 января в Иерусалиме Путин и Нетаньяху открывают монумент «Свеча памяти», посвященный жертвам блокады Ленинграда. За всем этим стоит основатель Всемирного форума памяти Холокоста, российский бизнесмен Моше Кантор. Он считается очень близким к Путину.
Это распространенное заблуждение – Кантор стал инициатором вот этого форума, который сейчас проводится в Израиле, несмотря на то, что организация государственная. А памятник открывает, скажем так, конкурирующая группа кремлевских олигархов. Там есть Мериашвили, там есть Вексельберг. Его открытие приурочено к приезду Путина. Но, в принципе, ваш вопрос абсолютно верен, потому что ситуация идентична. Есть всевозможные россияне, олигархи, которые, получив право зарабатывать в России большие деньги, по всей видимости, должны заниматься некими общественными начинаниями. Есть целая колода из них, которым поручено, ну, скажем так, еврейское направление. Поэтому у нас в свое время открыли в Нетании памятник Победе. Вообще-то говоря, в еврейском государстве открыт памятник, который называется Ника, и у которого крылья, как у древнего божества, это несколько странно, но тем не менее. А теперь вот решили открыть памятник ленинградским жертвам или героям блокады, что тоже странно, потому что в этом же самом Иерусалимском саду установлен памятник жертвам Иерусалимской блокады. Это вызвало довольно много нареканий самого разного рода. Там состоится пикет тех, кто против открытия там этого памятника. Желание этих олигархов показать Путину, как они продвигают его интересы, в частности, вот на территории Израиля, оно понятно. Это отработка на своего хозяина. Непонятно, что от этого получает Израиль. И непонятно, что от этого получают пережившие Холокост люди, которым от всех этих форумов, как, в общем-то, и израильским политикам, не жарко и не холодно. У нас сейчас мэр Иерусалима разослал приглашение участникам форума на вечеринку с коктейлями после того, как пройдут какие-то официальные мероприятия. Это вообще классно в Иерусалиме с коктейлями погулять по поводу 75-летия освобождения Аушвица. Высокий стиль и, видимо, хороший тон. Так вот, людям от этого лучше не становится. Плюсов России это тоже не прибавляет. Израильской внешней политике плюсов тоже это не прибавляет. И не говоря уже о том, что если бы Израиль на самом деле хотел провести крупный форум, посвященный Холокосту, или помянуть так или иначе павших в ленинградской блокаде, ему для этого не нужен был бы ни Моше Кантор, ни Мириашвили, ни все прочие частные спонсоры. У нас мероприятие такого уровня в состоянии провести общенациональная газета.
Журналистом Эмилием Шлеймовичем беседовал мой коллега Александр Гостев. Это была рубрика «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.